Евангелие от Иоанна, 14 глава. Читаю с 15 стиха. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Второе место. Деяния святых апостолов, 1 глава. Деяния апостолов, 1 глава, читаю с 4 стиха. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Такие важные темы будут нам иметь для рассуждения об этих весьма важных истинах. Христос своим ученикам сказал это утешительное слово: «Пошлет Духа Святого». И вот здесь, прощаясь с ними после своих голгофских страданий, Он опять им напомнил об этой истине, сказав: «Ждите обещанного», то есть Духа Святого. Так вот, друзья, изучая этот вопрос, мы должны познакомиться с личностью Духа Святого. Мне хотелось бы поговорить о действиях Святого Духа, о служении Духа Святого, которыми Дух Святой работает сегодня в наше время. Наше отношение к Духу Святому – это все темы, о которых надо будет рассуждать. Очень важно нам узнать, что такое крещение Духом Святым, хотя мы и знаем, друзья, ну, отчасти, может быть, что-то будет новое, что такое исполнение Духом Святым, что такое помазание Духом Святым, пребывание Духа Святого в нас, что значит залог Духа Святого. Это целые темы, друзья, и Священное Писание очень конкретно об этих вещах говорит. Мы должны с вами исследовать, что говорит Писание о нашем отношении к Духу Святому. Например, Писание говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа». Что значит оскорблять и кто может оскорблять Духа Святого? Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения, Христос говорит. Кому это относится? Что значит противиться Духу Святому? Слово Божие говорит: «Жестоковыйные люди, вы всегда противитесь Духу Святому». Значит, есть категории людей, которые хулят Духа Святого. Кто-то оскорбляет, кто-то противится, и кто-то угашает Духа Святого. Мы с вами должны познакомиться, как принимается Дух Святой и какое условие для принятия Духа Святого. И еще это дары Святого Духа. Вот это темы, о которых хотелось бы рассуждать. Сегодня мы, может быть, затронем только самую вступительную часть вот наших последующих бесед. Периодически мы будем к этой теме возвращаться, друзья, и беседовать о Духе Святом. Если Господь позволит, может быть, 5-6 у нас бесед, может быть, даже 8-10 будет. Я не знаю, как у нас пойдут беседы. Но чтобы нам более так объективно рассмотреть все эти Евангелия, вот эту тему. Я хочу сказать, друзья, что Святой Дух – это божественная личность, равная Отцу и Сыну в Троице. Все три личности – Отец, Сын и Дух Святой – равны в силе, мудрости и величии. Все они обладают одинаковыми качествами. Святой Дух можно назвать исполнительным органом в божественном естестве, так как в мире, в сегодняшнем мире, Дух Святой должен выполнить план и цели Бога Отца и Бога Сына. Не было такого учения, которое было бы так пренебрежено, так поругано и так неправильно употреблено людьми в наше время, как учение о Святом Духе. Кто-то описал отдельными выражениями, отдельными словами период нашего последнего столетия, ну, которое, во всяком случае, кончилось 2 года назад. 60-е годы описывали это, мировая такая, сказать, оценка состояния людей. Вот слова, характеризующие мир: разгул, бунт, революция, борьба. Это 60-е годы. 70-е годы – апатия, безразличие, праздность, сонливость, грех, извращение, вседозволенность. И что удивительно, с этого времени Вот когда мир пришел вот к такому духовному банкротству, тысячи книг были выпущены о Духе Святом. До каких только искажений, до каких только оскорблений не доходили всевозможные издания, которые говорили о Духе Святом. Раньше к этой теме люди относились весьма благоговейно, очень осторожно и очень свято. Если кто-то писал о Духе Святом, то писали очень благоговейно, исследуя это Писание, и очень осторожно. Дорогие друзья, изучая вот этот важный предмет или вот важное учение, и что говорит Священное Писание о Духе Святом, очень бы хотелось мне самому и всем сказать, что даже здесь, рассуждая об этой теме, мы должны быть очень осторожны, очень внимательны и стараться свято относиться к изучению этого важного учения. Почему? Отношение к Святому Духу говорит о нашем отношении к Богу. И вот Христос не просто так однажды сказал: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится». Даже если кто-то оскорбительно будет говорить в отношении Бога, простится, если человек будет просить прощения. Но хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Поэтому, друзья, вот мы так в благоговении перед нашим Господом будем стараться рассуждать о Духе Святом. И это уже как-то побудило и меня, и братьев. Вот мы на пресвитерской конференции рассматривали этот вопрос, вот, что надо больше об этом говорить, надо народ Божий учить, надо этот вопрос исследовать, вот, и хорошо понимать, в связи с тем, что сегодня все такое мировое направление христианства вот, завязано харизматическим движением, а это все связано вот, с личностью Духа Святого, потому что все ссылки идут на Него. Из всяких заблуждений. Кто-то совершенно Духа Святого не признает, отрицает и даже высмеивает нас, христиан, что мы обожествили силу Божию. Вот, и говорим о Духе Святом как о личности. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы вот будем очень аккуратны, очень осторожны. Может быть, не на все вопросы я смогу дать объективный ответ. Вот, но что сможем общими силами исследовать Священное Писание, то постараемся, друзья, вот для себя и уяснять. О Святом Духе только в Новом Завете, друзья, упоминается или говорится 264 раза. 264 раза. То есть Новый Завет буквально говорит о Духе Святом во всех посланиях, можно сказать, во всех Писаниях. И очень много говорится в Ветхом Завете о Духе Святом. 32 наименования есть у Святого Духа только в Новом Завете. Он Дух Утешитель, Он Дух Ободряющий, Он Дух Доступа, Он Дух Полноты, ну и тому подобное. Это все наименования Святого Духа, и каждое наименование говорит о Его качествах, о Его сущности и Его отношении к людям. Каждое наименование. Мы наименование изучать не будем, друзья, это не самое главное, потому что у нас более есть важные вот вопросы, которые надо будет обсуждать. Приступая вот, к беседе на эту тему, хочу отметить, дорогие братья и сестры, что Иисус, Господь наш, Христос, был послан кем? Отцом. Давайте мы прочитаем первое место. Иисус был послан Отцом. Иоанна, 17 глава. 3 и 8 стихи можно прочитать. 3 и 8. Но я первое место прочитаю, а потом вы готовьтесь читать. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 24 стих об этом говорит. 17 глава, 8 стих. 21, 23, 25 стихи об этом говорят. Святой Дух был послан кем? Кто помнит? Значит, мы уясним эту важную истину. Христос был послан Отцом. Несколько мест Священного Писания об этом свидетельствуют. А Дух Святой кем был послан? Отцом и Сыном. Маленькая разница. Давайте мы эти места сейчас прочитаем. Святой Дух был послан Отцом и Сыном. Читаем Иоанна 14:26 и Иоанна 15:26. Кто открыл Писание, может громко читать, читайте, братья и сестры. Будете читать? Но я хотел бы, чтобы мы так... Давайте, друзья, читайте. Дело в том, что мне легче будет, даже если вы будете читать. Угу. Хорошо. Дух от Отца. Второе место. 15:26. Иоанна 15:26. А это 15:26, да, прочитали? 14:26 прочитайте. Мне очень плохо слышно, друзья. Если можно, погромче. Угу. Вот эти места, которые свидетельствуют, еще есть и другие места, о том, что Дух Святой был послан и Отцом, и Сыном. Сын подчинился Отцу во всем, это мы хорошо знаем, да? Не моя воля, но твоя да будет. До смерти крестной Сын подчинялся своему Отцу. Дух Святой подчинился Отцу и Сыну. В чем это выразилось? В чем это выразилось? В том, что Дух Святой, о котором сказал Христос, Он будет говорить не о себе, о ком? Христос говорит, обо мне. Он напомнит все обо мне. Его подчинение заключается в том, что Он разъясняет, что говорил Христос, и выполняет то, зачем Его послали. Он сегодня, знаете, друзья, как раб, служащий, в церкви. Это Дух Святой. Очень хороший прообраз в Бытие 24 главе мы находим о работе Духа Святого в церкви. Мы этот прообраз коротко разберем. Книга Бытие 24 глава. Читать не будем. Я напоминаю, друзья, ну, кто немножко уже с Библией знаком, как его звали? Исаак. Исаак. Каким путем был рожден Исаак? Кто помнит? Сверхъестественным путем был рожден. То есть такого не было на земле. Не было. Ни одна медицина подобное рождение усмотреть не может. И когда Бог сказал омертвелому Аврааму и Саре, которой было уже 90 лет, что у нее будет сын, то даже она внутренне рассмеялась. Такого не бывает. А Бог что сказал? У Бога бессильным слова не останется. Друзья, это был чудесный прообраз того, что Христос придет исключительно самым чудесным образом. Он будет рожден не так, как все. Вот в Аврааме, вот в таком человеческом образе, Бог показывал свою работу в будущем, что произойдет. И вот... У Авраама родился сын Исаак, рожден чудесным образом. Рожден. Он вырос, ему исполнилось 40 лет. Авраам говорит своему рабу Елиезеру, управляющему всем в его доме. Он полностью заведовал всем хозяйством. И даже так предполагали со стороны, даже Авраам так думал, что он будет наследником всех богатств Авраамовых. Так он думал. Но вот родился сын, и... Елиезер как-то на второй план отошел, на второй. Хотя управлял все равно всем имением Авраама. Он подзывает к себе Елиезера и говорит, иди в Месопотамию и оттуда приведи жену моему сыну, единственному сыну. Друзья дорогие, я еще раз хочу сказать, что Исаак был прообраз нашего Господа. Вы помните, как он в жертву приносился? На той же горе, на которой потом Христос умрет. Это все был прообраз. Он рожден чудесным образом, его приносили в жертву, но он остался жив. Вот, это вот Исаак. И теперь вот он возрос, ему надо невеста. Ему надо невеста. Иди в Месопотамию, то есть в чужую землю. Иди к чужим людям, можно сказать, там, где во всяком случае твои родственники живут, среди чужих. Найди невесту. Раб дал согласие пойти Он подчинился своему господину, взял всевозможных предметов, золотых, украшений и пошел. Помните эту встречу замечательную с Ревеккой, будущей женой Исаака. И вот произошла эта встреча, и потом Лаван, брат Ревекки, говорит своей племяннице, своей сестре, пойдешь ли с этим человеком? Она говорит, пойду. И он снимает с себя украшение, вернее, он берет украшение и надевает на нее эти украшения. Элиезер. Чьи он принес сокровища? Свои? Авраама, господина своего. Но он живет в доме, он управляющий всем имением. О чем это говорит, друзья? Это про образ. Бог часто себя называл так. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог в трех личностях показал всю работу, которую он будет осуществлять по спасению церкви. Авраам, он как прообраз отца, который имеет величайшие богатства, Отец наш Небесный. Исаак, то есть Христос, который рожден чудесным образом, имеет все, что имеет Отец. Элиезер, прообраз работы Духа Святого. Иаков, это тоже прообраз работы Духа Святого в наших сердцах. Как Бог работал над Иаковом, так Дух Святой будет работать в церкви своей. Из Иакова будет делать Израиля. Поэтому Господь так всегда называл себя. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот в этих трех личностях Бог показал свою творческую работу потом в церкви. И вот Елизер, он тоже являлся прообразом Духа Святого. Друзья дорогие, когда вот Ревекка пошла с ним, с Лизером, с Елизером, вы помните, как произошла встреча на поле с ее будущим женихом? Она уже шла наряженная, готовая к встрече, которого никогда не видела, о котором только очень много услышала. Помните, как расхваливал Елизер господина своего, Исаака, как он расхваливал. И вот они идут. И когда они подходили уже к земле Ханаанской, Исаак вышел в поле прогуляться, Писание говорит, и увидел приближающихся верблюдов. И Ревекка увидела одного человека в поле. Она спрашивает Елизера, кто это? А это, говорит, сын господина твоего, моего. Твой будущий муж. И она в смирении сходит с верблюдов, идет к нему навстречу, а Елизер в стороночку отошел. Он дальше не пошел. И вот в поле произошла уникальная встреча двоих. И он ее повел в дом, шатер матери своей. Друзья дорогие, вот этот прообраз очень хорошо нам объясняет работу Духа Святого сегодня. Он сюда послан, вот на эту землю грешную, отцом и сыном. Для чего? Для того, чтобы подготовить невесту. Любимую невесту для Иисуса Христа, которую он должен привести в дом своего отца, то есть наш Господь. И, друзья, Дух Святой сегодня занимается вот подготовкой встречи с Господом невесты. Елизер, я упомянул, это уже принес дары. Дух Святой, когда пошел сюда на землю, друзья, он пошел рассказать об отце, он пошел рассказать о сыне, он будет хвалить их, рассказывать о их величии, о их славе, о их могуществе, и он принес дары. Дух Святой просто сам не пришел, он принес дары, друзья. И каждого он своими дарами обогащает. Вот неверующие люди совершенно этих тем понять не могут, друзья. Многие очень, пока не получат рождение свыше, эти темы абсолютно для людей закрыты. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. А духовный судит о всем. И вот, друзья, Дух Святой вот нам эти истины открывает. И Он пришел сюда, поселился на земле, как Христос исторически пришел в Вифлеем, так исторически Дух Святой пришел в день Пятидесятницы, и наделил свою церковь дарами. Я хочу уверить, братья и сестры, что ни одного члена церкви не бывает без даров. Ни одного. Бог обязательно дары свои раздал. Это у нас отдельная тема, и мы будем подробно исследовать эти дары, если Бог продлит нашу жизнь. А сейчас только это самое главное, друзья. Христос был послан Отцом, Дух Святой был послан Отцом и Сыном. Дух Святой, который является божественной личностью, не о себе говорит. В мире он унижен, его оскорбляют, как оскорбляли Христа, его поносят, его бесчестят. Вот он реагирует, можно сказать, молча, все эти оскорбления переносит. Никого не наказывает. Он не для этого послан сюда, чтобы совершать сегодня месть. Вот, наказывать людей. Нет, он сегодня занимается созиданием церкви. Он работает в церкви и приобщает к церкви людей. Мир он только обличает, друзья. Мир обличает. Почему мы иногда пишем правительство, иногда заявление какое-то или ходатайство за наших братьев? Это обличительная работа, друзья. И Дух Святой сегодня неверующих обличает в их грехе, вот, и призывает их к покаянию. Но в основном, друзья, его задача сформировать церковь и привести ко Христу. До какого момента будет работать Дух Святой? Кто помнит, где произойдет встреча Христа и церкви? Правильно, сестра говорит. На облаках, Писание говорит. На облаках. Вдруг мгновение ока, ибо вострубит при последней трубе, мертвые воскреснут, написано, а мы нетленными. Воскреснут нетленными, а мы изменимся и встретимся с нашим Господом на облаках, Писание говорит. И там вот эта встреча произойдет один на один, можно сказать. Невеста, все спасенные и Христос. Дух Святой как в сторону отойдет. Он сформировал, приготовил, привел ко Христу. И дальше Христос ведет искупленный народ, который он назвал церковью, невестою своею. Вот, он ведет в дом своего Отца. И Писание говорит, там будет великий пир. Там будет брачный вечер. 7 лет, Писание говорит, будет торжество длиться на небе. Веселитесь, небеса! Слово Божие говорит, веселитесь. Воцарился Христос. Жена его, невеста, приготовила себя. Вот. И Христос в притчах этот брачный пир так очень хорошо объяснил. А на земле что? Уныние. Здесь воцаряется Антихрист. Тут тьма. Тут вот нет теперь соли, церковь это соль, нет света, все тьма. Крови будет пролито так, что от создания мира такой скорби не было, Слово Божие говорит. А на небе радость. Вот тогда люди должны понять, что значит жить без Бога, что значит церкви нету на земле. Когда Господь ее заберет, вот люди тогда должны будут обнаружить, что они себя представляют оставленными Богом. Вот, друзья, сегодня Дух Святой вот такую работу ведет. И мы, может быть, мало очень говорим об этом. Почему? Потому что Дух Святой о себе почти ничего не говорит. Он там только о Христе говорит, на Христа показывает. Но все равно Писание о Духе Святом говорит много, и об этом мы рассуждать должны, вот, и об этом рассуждать мы будем. Давайте мы сейчас возьмем, друзья, вот и домашнее задание будет, внимательно прочитать все послание к Ефесянам. Там каждая глава, каждая. В каждой главе есть речь о Духе Святом. Значит, мы сейчас только бегло ее пробежим с вами, очень бегло. Вот. А дома очень внимательно прочитайте. Первая глава, 13-14 стихи. Кто записывает, можете себе записать. Он является запечатлением нашего наследия. Это как темы все равно. Вот этих глав, это центральные мысли. Послание к Ефесянам, и все о Духе Святом. Вот, первая глава, 13-14 стихи. Вторая глава, 14 стих и 22 стих. Насыщает церковь и устрояет ее, это Дух Святой. Это центральная мысль второй главы, послание к Ефесянам. Третья глава, 16 стих. Источник духовных сил, Дух Святой. Четвертая глава, 4 стих. Тайна единства. 5 глава, 18 стих. Дух полноты. 6 глава, 17-18 стих. Сила в борьбе. Я уже сказал, что в каждой главе послания к Ефесянам мы видим отдельные аспекты даже Духа Святого. Например, 1 глава, 13 стих. Он является запечатлением, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Это Дух обетованный. Аспект в первой главе. первой главе в 17 стихе мы читаем: «Дух премудрости дал вам духа премудрости». Дух доступа, 2 глава, 18 стих, имеем доступ к Отцу в одном духе, речь идет о Духе Святом. Дух устрояющий, 2 глава, 22 текст, и вы устрояетесь в жилище Божие духом. 3 глава, 5 стих, Дух откровения, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам, Духом Святым, это тайна Божия открыта. Дух силы, 3 глава, 16 стих, да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Дух единства, 4 глава, 3 стих, стараясь сохранить единство духа, Писание говорит. Дух силы, 3 глава, 16 стих, да. Дух единства, я процитировал, 3.16, да? Вы не успеваете записывать. Друзья, я очень тороплюсь, потому что, в принципе, это немножко так вступительная тема. Я хотел больше остановиться на более ответственных темах. Дух единства 4.3 записали, да? Стараясь сохранить единство духа, Писание говорит. Ну, друзья, тут можно много перечислять вот этих аспектов Духа Святого. Дух, производящий плод, 5.9. Дух полноты, 5.9. Дух победы, 6.17. Дух заступничества, 6.18 и так далее. То есть сколько много функций, которые выполняет Дух. Друзья дорогие, личность Святого Духа. Упоминая об этом, надо сказать, что Писание учит, что Бог триедин. Отец, Сын и Святой Дух. Вот только мы взяли одно послание к Ефесянам, а в каждом послании мы найдем речь о Духе Святом. Вот одно послание только, где столько много, я так бегло только, друзья. Но в каждой главе вот рассматривается действие Святого Духа в той или другой мере. Друзья дорогие, нам очень важно хорошо понять, хотя я думаю, что мы знаем это, но просто к нашему утверждению, к нашему напоминанию, что Дух Святой является божественной личностью. Божественной личностью. Отец, Сын и Святой Дух равны во всех отношениях, и я уже говорил, в силе, в мудрости, вот, и в других вопросах. Почему Дух Святой и Его работа менее всего известны? Может быть, из-за Его самоподчинения Отцу и Сыну. Чтобы нам познать Святого Духа, человек должен познать Христа как своего Спасителя. Без этого, друзья, Дух Святой никогда не будет познан. И плотские люди никогда Духа Святого не поймут. И всегда для них это будет казаться абсурдом, и они будут высмеивать Духа Святого как личность. В первом послании к Коринфянам во 2 главе, в 14-16 стихе мы об этом читаем. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием и не может разуметь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих прочитаем. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Почему они его знают? Узнали Христа. Без Христа Духа Святого понять невозможно. Друзья дорогие, когда мы говорим о том, что Дух Святой является личностью, божественной личностью, мы иногда сталкиваемся с большими затруднениями. Как это объяснить? И найдутся люди, которые будут вам вот чисто по-человечески, логически, выспрашивая, приводить вас в смущение. И нам иногда трудно понять и трудно объяснить вообще Бога в трех лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Вы знаете, мы когда-то с нашими детишками, иногда даже в более, ну как сказать, солидных таких общениях, не только с детьми, и с братьями, приводили такие примеры, они совершенно, может быть, сказать, ну, можно сказать, такие вот примеры, ну, не настолько объективные, не настолько объясняющие вот личность Святого Духа. Ну, мы пытались там как-то объяснить, брали там треугольничек, вот и говорили, вот у треугольничка там вот три конца, да, и все, это все составляет одно целое. Вот так Дух Святой, вот, Он в трех лицах, и в то же время Он один Господь. Или мы так, такие предметы брали, как вот вода, которая может быть и газом, вот паром может быть и льдом. Вот и все же время свойство воды остается вот так Дух, так Господь, вот так Христос, так Дух Святой. Вот они единым, только вот в разных обстоятельствах они себя по-разному проявляли и так далее. Ну, я думаю, друзья, это настолько несовершенные все наши, ну, как сказать, объяснения вот нашего человеческого ума, и я давно перестал прибегать к таким методам. Вот, я думаю, что, друзья, вопрос божественности Духа Святого, божественности Отца и Сына, в их единстве надо воспринимать верою. Вот Писание так говорит, понимаем мы это до конца, не понимаем, нам надо это верою принять. Бог на страницах Священного Писания нам очень много и конкретно говорит о себе, как об Отце. Слово Божие очень много говорит о Духе Святом, как о Боге. Слово Божие говорит о Христе, как о Боге. Поэтому мы всегда говорим, что Бог един, который проявил себя в трех лицах. Разум мой не понимает, вера воспринимает. И мы об этом говорим, проповедуем, друзья. И так, думаю, самое правильное. И мы сейчас вот несколько мест Священного Писания рассмотрим, которые свидетельствуют о божественности Духа Святого. Что это не просто сила. Когда нам сегодня будут говорить, что Дух Святой – это не сила. А есть такие вероучения, например, лжесвидетели Иеговы. Или, скажем, субботники. Вот. Ну, еще есть ряд деноминаций, которые просто не принимают Духа Святого как личность. А Писание говорит, что Дух Святой – личность. Давайте мы прочитаем Псалом 138. 138. 7-10 стихи. Ну, я цитирую это место. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Дух проницает все. Это понимал псалмопевец Давид. В Евангелии от Луки мы находим о том, что Он вечен. Во втором послании к Коринфянам мы читаем о Духе Святом, что Он всемогущ. Я сейчас процитирую это место. Второе послание к Коринфянам 2:10-11. «Ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Евангелие от Иоанна 14:26 свидетельствует о том, что Он вездесущ, научит вас всему. У Духа Святого величайшая премудрость. Нет вещей, которых Он бы не знал или чего бы не понимал. Научит вас всему. Это будет учить Дух Святой. Учить может только личность. Он есть жизнь. Римлянам 8 глава 2 стих. «Потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Он есть истина. Евангелие от Иоанна 16:13 мы это место цитировали. Дух истины, он является вечностью, он святостью является, он есть любовью и так далее. Друзья дорогие, это только вот отдельные места свидетельствуют о том, что Дух Святой есть личность. Он слышит. Иоанна 16:13. «Будет говорить, что услышит». Он говорит, Деяния 10:19, Дух сказал ему, Петру, или 13:2, 8:20 также свидетельствует, Дух сказал, отделите мне Варнаву и Савла. То есть он говорит, он молится, Дух Святой. Об этом мы можем прочитать в послании к Римлянам, 8 главе, 26 стихе. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Евангелие от Иоанна 14:25. Он учит, мы это место цитировали, научит вас всему. Он наставляет, Иоанна 16:13, наставит вас на всякую истину. Он творит чудеса, Деяниям 2:4. И начали говорить на иных языках, это действие Святого Духа. Он призывает к служению, Деяния святых апостолов 13:2. Отделите мне Варнаву и Савлу. Это Дух Святой сказал, это место тоже цитировал. Он ставит пасторов над церковью. Деяния 20:28. Он управляет, наблюдает, свидетельствует, вопиет, ходатайствует, воскрешает мертвых, друзья. И много-много еще можно сказать, что делает Дух Святой. Какое наше личное отношение к Святому Духу? Он может быть нами оскорблен. Я об этом говорил. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Он может быть огорчен. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Пророк Исаия говорит, ему могут противиться жестоковыенные люди. С необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь Духу Святому. Стефан там в Синедрионе свидетельствовал такими словами, его могут хулить. Кто будет хулить Духа Святого, тому не простится, сказал Христос. Друзья дорогие, какая ответственная тема. Мы сейчас коснемся личности Святого Духа, которая выражена в Троице. Он, Дух Святой, назван Богом. Давайте читать. Вот это место читаем. Деяния святых апостолов 5:3-4. Деяния 5:3-4. Кто открыл, прочитайте только громко. И братья и сестры могут читать. Ты солгал не человеку, а Богу. Речь идет о Духе Святом. Прочитаем книгу пророка Исаии, 6 глава, 8:10. Книга пророка Исаии 6:8-10. Мы сейчас еще прочитаем Деяния святых апостолов 20:25-27. Обратите внимание, друзья, слова, которые сейчас мы слышали из Ветхого Завета, говорящие о Боге, и подобное место в Деянии святых апостолов, 28 глава, 25-27 стих, схожие места, о ком идет речь. Прочитайте. Кто открыл, братья и сестры, прочитайте. Ну, не стесняйтесь, да. 28, 25, 27, чтобы нам быстро было. Я и сам могу читать, но мне надо сразу же очень много листать Библию. О ком здесь речь идет? О каком? О Духе Святом. Друзья, дорогие, одно и то же место. То есть апостол Павел ссылается на пророка Исаию, которому мы прочитали такие слова. «И сказал Господь, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Обратите внимание, во множественном числе, для нас. «И сказал я, вот, я, пошли меня». То есть должен был пойти для Бога Отца, для Сына, для Духа Святого. И Он сказал, то есть Бог сказал, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. А здесь апостол Павел говорит, хорошо свидетельствовал Дух Святой устами пророков. И это же место цитирует. То есть и там идет речь тоже о Духе Святом. Настолько все вот связано, друзья, настолько все едино. И в то же время вот каждая троица божества проявила себя в той или другой степени, вот в том или другом акте творения и спасения нашего. Его имя Духа Святого встречается вместе с именами Бога. Евангелие от Матфея 28, 19. Кто откроет, быстро прочитайте. Евангелие от Матфея 28, 19. Его имя встречается вместе с именами Бога. Первое послание к Коринфянам 12, 4, 6. Второе послание к Коринфянам 13, 13. Вот эти места можно прочитать. Ну, может быть, достаточно. Матфея 28, 19. Ну, можно прочитать еще первое послание к Коринфянам 12, 4, 6. А действия одни и те же. Дорогие братья и сестры, вот мы только сейчас немножко коснулись о тех местах, их гораздо больше. В Ветхом Завете и Новом Завете вместе 354 раза о Духе Святом говорится как о личности с различными наименованиями. Это я имею в виду вместе с Ветхим Заветом. То есть сколько много мест в Священном Писании, где речь идет о Духе Святом. Его божественная работа видна в Ветхом Завете. Давайте мы прочитаем книгу пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. И можно прочитать Евреям 10, 14, 16. Для сравнения, Евреям 10, 14, 16. Ну, кто открыл? Иеремия, 31, 33 глава. 31 глава, 33 стих. Евреям 10, 14, 16. И для сравнения. Евреям 10, 14, 16. Там тоже идет речь об этом. Десять. Да, да. С 14 по 16 стихи. Да. Хорошо. Ну да. Проявлено в возрождении. Иоанна 3.3.8, Тит 3.5 мы читаем. Банию возрождения и обновления Святым Духом. И работа Духа Святого, она непосредственно связана с творчеством воскресения. Давайте мы прочитаем Римлянам 8.11. Римлянам 8.11. Римлянам 8.11. Воскресит Духом Святым. Друзья дорогие, мы уже касались таких вопросов, что Он вечен, всемогущ, всеведущ, Он слышит. Он говорит, молится, учит, наставляет, не допускает, творит чудеса, призывает к служению, доставляет пасторов над церквами, управляет, наблюдает, свидетельствует, ходатайствует, вопиет, воскрешает мертвых. Друзья дорогие, вот эти вот важные истины, они свидетельствуют о том, что Дух Святой является личностью, где Он находится. нет такого места, кто мог бы спрятаться от Духа Святого. Это место мы уже цитировали. «Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда укроюсь?» Державин в своей «Оде о Боге» очень хорошо выразил, вот поэт наш русский, в своем стихотворении, и там замечательные слова: «О ты, пространством бесконечной живы, в движении вещества, потоком времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Друзья дорогие, когда мы говорим о Духе Святом, о личности, о его божественной сущности, о его творчестве, ну, разум просто смолкает. Он везде. И он сегодня присутствует здесь. Друзья дорогие, вот нет места, где люди могли бы сокрыться от Духа Святого. И в то же время он помещается в сердцах верующих. Как это понять? Невозможно. Если дьявол, который обладает колоссальной силой, даже Михаил Архангел не хотел с ним спорить, друзья дорогие, не хотел. Люди иногда этого не понимают. Только Бог сильнее дьявола, остальное трепетали перед ним очень многие. Но он ограничен и временем, и пространством. Однажды он пришел пред лицо Бога, мы помним этот момент. Господь говорит: где ты был, сатана? Я ходил по земле и обошел ее. Он может очень мгновенно перемещаться, очень быстро. Это дух, тоже дух. Но он все-таки ограничен времени. А Дух Святой, друзья, ему совершенно не надо перемещаться. Он все наполняет, все зиждет, все сохраняет. И в то же время помещается в наших сердцах. И в то же время он является личностью. Как разумом это понять? Совершенно плоским разумом невозможно, друзья. Только вот веру мы это восприняли, ощутили в себе, приняли, как Святое Писание говорит. И к этому так должны и относиться. Такой наш Дух Святой. Мы смотрим на небо звездное, там миллиарды световых лет до последних светил, которых можно вот сегодня заметить нашим астрономам. Вот, сколько туда надо лет, вот, световых тысяч, сотен тысяч лет, чтобы туда проникнуть. Да, мгновенно Дух Святой проникает во все места. Такой наш Господь. Друзья, для Него макромир, микромир, ну, абсолютно все обнажено. Мы когда читаем, я восхищаюсь 103-м псалмом. Вот, о, это море, восклицает псалмопевец, великое пространство, там, присмыкающимся, которым нет числа, невозможно сосчитать, а Бог каждую звезду по имени называет. Никогда не запутается, не забудет. Вот, называет их по имени, и каждый светили дал движение. И вот все эти, даже микроскопические вот вещества живые, они пред лицом нашего Господа. Христос говорит: не две ли малые птички продаются за 2 ассария? Не две ли? И ни одна, говорит, из них не падает на землю без воли, не продается, вернее, без воли Отца Небесного. Ни одна. У вас, говорит, и волосы даже на голове сощены. Представьте, братья и сестры, да? Насколько мудр наш Господь. Писание говорит: разум его непостижим, абсолютно непостижим разум. Он все волосы на голове нашей знает счетом. И сколько их упадет завтра, сколько послезавтра. Все знает Господь. Куда люди от Него денутся, куда они убегут от Господа. Настанет такой безумный момент в жизни безбожников, которые будут говорить: горам и холмам, покройте нас от лица грядущего. Наступил день гнева Его. Кто может устоять? Куда убегут люди? Он все знает, таков наш Господь. Друзья дорогие, и Дух Святой, вот эти вот многие места, которые я уже прочитал, далеко не все, мы еще будем их читать, они свидетельствуют, что Дух Святой – личность. Друзья дорогие, только личность можно оскорбить. А Писание говорит: не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Дух Святой обладает чувствами, друзья, обладает. Это говорит о действии, о свойствах личности. Он мыслит, это говорит о личности. Он переживает, это говорит о личности. Очень коротко, друзья, о методах Святого Духа. До Пятидесятницы Дух Святой не всегда пребывал в людях. Некоторые были помазаны Духом Святым, чтобы совершать определенные дела. Помазание. Мы потом отдельную тему это разберем. Что значит быть помазанным Духом Святым? Ну, наперед забегая, скажу. Помазание – это назначение на должность. Кстати, недавно проповедь на эту тему Брат Саша, по-моему, Куликов говорил. Да. Это назначение на должность. Дух Святой вот до Пятидесятницы не всегда пребывал в людях, друзья, только на отдельных людей. Он снисходил. Псалмопевец в 50-м псалме, в 13 стихе говорит, «Духа твоего святого не отними от меня». Это Давид говорил. А от Саула отступил Дух Святой. Первая книга Царств, 16:14. Книга Судей, 14:6. «Сошел на него Дух Святой». Это на Самсона. Можно привести несколько примеров. Вот у меня тут выписка, ряд мест Священного Писания, когда Дух Святой облекал в Ветхом Завете людей силой. Это были некоторые судьи, некоторые пророки. Вот. Он их исполнял Духом Святым. Он говорил с этими людьми, он стремился к людям, он приходил к ним, когда хотел. Но это только были отдельные люди, друзья. Вот с ними Дух Святой имел конкретное отношение с этими людьми. В день Пятидесятницы он пришел на эту землю и поселился, и будет до дня восхищения церкви. Все. Он уйдет вместе с церковью, Дух Святой. А сейчас он выполняет то, что ему поручено отцом и сыном. Друзья дорогие, вот хотя бы по этой короткой беседе, какие есть вопросы? Давайте теперь мы приступим к диалогу. Какие есть вопросы, какие есть рассуждения? Пожалуйста, задавайте. Об Израиле? Об Израиле много чего говорится. А именно конкретно что? Да. Непосредственно. Друзья дорогие, если коротко о восхищении церкви, как я разумею, как мы с братьями исследовали эти вопросы, как в богословии они рассматриваются. После взятия церкви, этот день знает только один Господь, когда прозвучит труба архангела, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, встретимся на облаках, идем на небо, там пиршество, там раздаяние наград. 7 лет Бог будет раздавать награды. А на земле написано «Уныние народов». Это время воцарения Антихриста. И это время для израильского народа. Бог в этот самый сложный период времени для них вот, создаст царство израильское, которое Он обещал Аврааму, которое Он обещал Моисею и своим пророкам. Это будет сделано, друзья. Вот, но если коротко сказать так, что весь Израиль, без исключения все участвовавшие в распятии Христа, в поношении на сегодняшний день, все до одного покаются. Все до одного. И Бог их сохранит в дни великой скорби. Дверь для язычников будет закрыта. Спасение для язычников будет весьма ограничено. Может быть, и будут каяться отдельные личности. Может быть, один Господь знает, но Господь точно говорит. Тогда, когда обратится последний язычник, сейчас время для язычников, для язычников дверь будет закрыта. Бог будет иметь дело только со своим народом для спасения его. И все они покаятся после того, как примут сначала Антихриста, который здесь вот царится на земле. Пока Дух Святой взят будет, пока церкви не будет, здесь труп написано. А где труп, там соберутся орлы. Писание говорит. Вот. То есть полнейшее разложение здесь будет на земле народов. Брат поднимет руку на брата, будет страшное злодеяние твориться, и Бог людей оставит, вот чтобы они пожили без Него и поняли, как это жить. После этого, друзья, после этого Христос идет сюда с церковью Своею, со славою написано, на землю, и здесь совершает суд над нечестивыми людьми. Бог будет совершать суд. И здесь будет создано царство, тысячелетнее царство для народа Божьего, и церковь будет участвовать в этом творчестве, которое Бог будет совершать здесь, все новое будет творить на земле. 1000 лет будет царство нашего Господа Иисуса Христа, где зла не будет. Господь придет сюда с церковью, это все совершать, друзья. И здесь произойдет поражение окончательное вот сатаны, дьявола, который в этот момент будет схвачен, и лжепророк перед этим будет ввержен в озеро огненное, и дьявол скован на 1000 лет. Поэтому зла не будет. Это будет чудесный мир, друзья, здесь на земле. Чудесный. пять дней не спас. Да. Да. 7 лет, друзья, тут будет великая скорбь. 3,5 года будет царствовать Антихрист. 3,5 года. И то Бог сократит его дни. Потому что будет вся работа на уничтожение людей направлена. Сейчас же, друзья, вот даже мы сейчас в мире замечаем, что идет. Это общий европейский дом, общее объединение всех религий, всех государств, вот, общая денежная валюта и тому подобное. Это все идет к объединению для того, чтобы один человек был правителем во всем мире. И сейчас все политики заняты, как все отрегулировать, как все подвести к одной власти. Время уже показываете, да? Ну, это уже будет времена Великой Скорби, да. Тут уже полная власть Антихриста, 666. Вот. Иногда нам задают эти вопросы, вот, что сейчас значит этот идентификационный номер и тому подобное. Друзья, не пугайтесь, что это печать Антихриста, но это все предшественники Антихриста. Вот как сейчас всех зафиксировали, все в компьютерах, никуда не денешься, только дьявол что придумает? Более совершенное придумает. Всем на лоб поставит печать и всем на руку. Кстати, сейчас очень много подопытных людей, которые с этими печатями ходят, они невидимы. Специальными лучами эти люди вот обнаруживаются, абсолютно везде их могут найти. Куда бы они ни скрылись, вот эти люди всегда на примете и так, тому подобное. И сейчас даже эти ученые работают над тем, и есть даже сигналы, что они достигли уже этого, как мысли у человека выуживать. Вот. Ну, маленький пример просто привожу. Вот. Но насколько это все, Бог один знает только. Но во всяком случае, такие опыты велись и такие эксперименты. Почему на лоб и на правую руку? Здесь всегда перемена температуры очень резко. То повышается, то понижается за счет этого там эти вот, специальные батареи. Ну, они тоже, как и определенные частицы там есть, которые должны заряжаться, разряжаться, вот, как аккумулятор работает. Она очень маленькая пластинка, как кончик иголочки все равно. Но там вся характеристика человека, все его данные вот, полностью вот, вносятся в компьютер. И вот в этом шифре все есть про человека. Вот человеку только достаточно зайти в магазин, где установки стоят, и он моментально обнаруживается, моментально. И все про него известно. Если кто-то наблюдает за ним, то все становится известно. Так вот, друзья, вот, может быть, и раньше слышали эти эксперименты, когда человек там лежит, у него там много всяких присосочек в голове, вот, значит, и постоянно ведется запись, вот. И к чему они пришли, к какому выводу, что на каждое желание есть определенный импульс. Человек захотел кушать, захотел что-то сказать, импульс определенно идет из мозга, все это фиксируется в определенную азбуку Морзе, можно сказать, а потом начинает расшифровывать. Оказывается, определенные импульсы говорят об определенном желании человека. И теперь как выудить, о чем человек думает? Вот, когда эта азбука составляется, то можно и выудить, о чем он думает. Вот они сейчас в этом направлении работают. Ну, нам беспокоиться об этом не надо, друзья, и переживать. Вот что наши мысли кто-то будет знать. Все знает Господь, и ни одного дня на земле, вот, без Его воли не осуществится ничего абсолютно. Ни одного дня. Все так, как определил Господь. И церковь, Он обязательно сохранит, ее восхитит. И Дух Святой ее приведет в целости и сохранности, богатую дарами. Так будет, друзья. У нас есть чудесные прообразы, и мы этому верить должны. Но мне сегодня не хотелось о последнем времени говорить. Давайте будем рассуждать о Духе Святом. Какие есть вопросы, конкретные, существенные? Вопрос. Огорчить и оскорбить. Это отдельная тема, друзья. Отдельная тема. Коротко поясняю. Это две разные вещи. Если касаться всех этих четырех аспектов. Оскорбление, противление, хула. Вот. И огорчение, то некоторые вещи относятся только к неверующим людям. Например, противиться могут только неверующие люди. Жестоковыйные люди, вы всегда противитесь. То есть, когда человек не хочет каяться, не хочет обращаться к Богу, он противодействует Духу Святому, это относится к неверующим людям. Но Бог все равно будет над ними работать до последнего, хоть они и противятся. Оскорбить. Это относится исключительно к верующему человеку. Оскорбить может только человек своими грехами, своим отношением к Богу. А угашать Духа Святого – это другая вещь. Не угашайте Святого Духа. Я уже, кстати, на эту тему проповедовал, если кто помнит. Угасить можем в себе, угасить можем в других. Каким образом? Вы, сестра Таня, на это... Огорчить, да? Оскорбить и огорчить – это одно и то же. Оскорбление и огорчение Святого Духа. Вот мы потом эти места прочитаем. Вот, огорчение и оскорбление – это одно и то же, друзья. Но оно отличается от угашения Духа Святым, Духа Святого. Значит, нам огорчать Духа Святого нельзя. Огорчать можно только конкретными своими делами. Я уже это место цитировал. Огорчили Святого Духа его и раздражали его там идолами и тому подобное. Мы прочитаем эти места потом. Дойдем до этой темы. Ну, забегая вперед, еще скажу. А вот угасить Святого Духа, друзья, это очень опасное дело. Конечно, это не оскорбление, но уже ближе к этому, уже движется в этом направлении. Я вам скажу, почему нас многие не молятся. Угасили. В себе и в других. Некоторые не рассказывают стихи, угасили. Вышла сестричка, рассказала стихотворение, не успела сесть, ей подружка или кто-то, ты что, замуж собралась, что выходишь? Все. Угасили. Человек уже не имеет силы выйти и рассказать, вот не может перебороть в смущении. Я уже как-то приводил этот пример, когда я первое стихотворение рассказал и забыл. Вот просто выскочила у меня часть стихотворения из моей памяти. Это в Кузьмово было, я как сейчас хорошо этот день помню. Вот. И я первое стихотворение рассказывал. И, кстати, это на брачном пире было. И забыл. И такое молчание, и я в смущении стою. Ну, вот бывает так, и не взял. Я никогда не имел привычки рассказывать там с бумажками, как-то с самого начала вот решил идти таким путем. И вот вышел без бумажки, без подсказочки, и забыл. И стою, и мне тут кто поопытнее начинает подсказывать, там, скажи аминь. Вот, в следующий раз там расскажешь. Ну, кто чего там советовал. Я молчал, молчал. Уже и все в смущении, и я, не знаю, что сказать. Потом говорю, аминь. Ну, и все как дружно засмеялись. Друзья, вы знаете, какое у меня чувство было? Никогда больше стихи рассказывать не буду. Никогда. Я потом переборол в себе, вот помолился Богу и заставил себя это делать. То есть у меня сразу же угасло желание. Кто его угасил? Не я. Мои братья и сестры, которые вот так вот, может быть, по своему такому, ну, как сказать, по своей простоте, может быть, да, вот, ну действительно смешно получилось. Вот. Я-то все это понял, я никого не осуждаю и не осудил тогда, но мне просто стыдно стало. И мне очень тяжело потом приходилось второй раз выходить. Мне пришлось себя перебарывать. Друзья дорогие, надо быть очень осторожным, когда мы угашаем Духа Святого. Некоторые в служении становятся пассивными, не молятся, на библиотеке не стоят. Угасили Духа Святого или сами в себе, или в других. Ну ладно, мы об этом потом будем рассуждать. Ну то есть это разные вещи, друзья. Угасить, оскорбить, хулить Духа Святого и противиться. Еще вопросы? Друзья дорогие, ну вот один из таких вот сложных вопросов, начаток Духа Святого. Вот полноты Духа Святого, вот полноты Святого Духа, вот я не знаю, мы, может быть, только окончательно в небе испытаем, в небе. А вот первое, что нам Господь дает, вот первый, ну, начаток первое, значит, это мы имеем с вами. Вот абсолютной полноты Духа Святого, друзья, только в небе, я думаю. Что? Ой, это отдельная тема, друзья. Залог Святого Духа. Да, мы их подробно разберем, что такое залог Духа Святого, что такое крещение. Я прямо просто вот буду беседовать, потому что сейчас очень быстро это все не объяснишь. Но если коротко, друзья, если коротко, я сейчас объясню, мы потом все это разберем. Коротко, что такое залог? Это гарантия выполнения обещанного. Он дал нам залог как гарантию, что он нам что-то пообещал. А что Дух Святой нам пообещал, друзья? Бог нам что обещал? Что мы еще не получили с вами? Жизнь вечную обещал? Обещал. Наследство обещал? Обещал. Награду на небе обещал? Господи, а что ты нам дашь в залог, что это точно будет? Он говорит, Духа Святого. Очень хорошая иллюстрация о залоге Духа Святого. Помните, это из случая с Иудой и Фомарью. Помните, да? Когда Фомарь говорит, а то, что ты мне пообещал, козленочка, что ты мне дашь в залог, что ты мне обязательно это выполнишь? Он говорит, вот тебе мой посох, вот жезл, перстень мой, перевязь тебе даю, что я обязательно тебе, козленочка, принесу. Она говорит, хорошо, давай сюда, иди за козленком. Да? Ну, это как разъясняющий момент, что такое залог. То есть залог Духа Святого. Некоторые нам говорят, пятидесятники, вот, вы только залог Духа Святого имеете, а мы полноту. Вы только залог. Друзья дорогие, они совершенно не понимают, что такое залог. Он нам залог Духа Святого дал, что Он нам обязательно вот то даст, что нам пообещал. Мы еще не имеем ни жизни вечной на сегодняшний день, во плоти здесь живем. Мы награды еще не получили, мы Царство Божие не увидели, мы при лицо Господа не представали, мы Его не увидели еще таким, каким Он есть, а Он все это пообещал нам. И то, что Он обязательно придет за нами и нас возьмет, Он нам дал залог Духа, Он за залогом придет и нас с собой возьмет. Еще, друзья, вопросы. Друзья, давайте так, откровение сейчас не затронем. Это отдельная тема, если надо будет, мы потом коснемся. У меня есть мысль вообще по откровению пройти, друзья, вообще все вот эти периоды. Вот может быть в будущем, но я думаю, что сейчас мы с откровением, она интересная тема, и всегда мы так уходим. И сейчас мы там звери этого будем разбирать, число 66. А я хотел сейчас только о Духе Святом в основном, пожалуйста. Значит, разница такая, друзья. Мы уже с вами прочитали. Если в Ветхом Завете Он в отдельных людях жил, пребывал и через отдельных людей действовал, это были только единичные случаи вот, работы Духа Святого. На сегодняшний день Он пришел на эту землю и поселился в день Пятидесятницы. Как Христос пришел в Вифлеем, так Дух Святой пришел в Иерусалим и поселился. «Вселюсь в них». Буду ходить в них, буду их Богом, и буду, они будут моим народом. Вот такая разница, друзья. Если, значит, Дух Святой отдельных людей наделял только силой, вот, то сегодня вся церковь наделена силой Святого Духа. Все общество. Народ-то Божий. Вот все были призваны к святости, да, народ Божий, среди которых были и пророки, но только отдельные. Левитов отделил. Вот это. А в левитах только отдельных людей и избирал себе пророков, то теперь, друзья, вся церковь, абсолютно, все приобщившиеся к церкви являются под влиянием Святого Духа. И Дух Святой живет в каждом сердце. Мы потом эту тему будем разбирать, что значит крещение Духом Святым. Но забегая наперед, скажу, все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины. Что такое крещение? Погружение в церковь. Вот здесь сегодня Дух Святой, друзья, в церкви. Вот такое различие, очень колоссальное. Теперь, если Дух Святой не возрождал ветхозаветных праведников, так можно сказать, Он пребывал на них, Он их исполнял силой, но они все ожидали искупительное творчество, Христа ожидали, то сегодня Дух Святой возрождает это новое творение, которое совершает Господь. Все вы, вот, сейчас это место, может быть, и не процитирую. Ну, в общем, мысль эта, что Дух Святой сегодня возрождает, ну, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот это место хотел процитировать. Это делает сегодня Дух Святой. Раньше этого не было, друзья, в Ветхом Завете. Еще вопросы? А? Да, это первая глава Иоанна. Конечно, да. Я не совсем понял, может быть. Друзья, это тоже хорошая тема, очень важная. Действительно, угашать нельзя. Но Писание говорит, бодрствуйте в молитвах, да? Бодрствуйте. И духи послушны. Духу Святому, духи человеческие, они послушны Духу Божьему. И здесь, друзья, надо тоже быть очень внимательным. Почему? Иногда так. Один человек может молиться 15 минут. 15 минут. Вот его прерываешь, а он говорит, не угашайте духа, у меня есть желание помолиться. Друзья, мы очень часто можем спутать наше плотское желание с действием Святого Духа и приписывать действию Святого Духа. Если появилось неустройство, недовольство, ропот, уже знаете, что это не действие Святого Духа. Дух Святой всегда к благодати приводит, к радости, к миру. Вот если Дух Святой говорит, как надо молиться, например, и мы об этом говорим, смотрите, как молился Христос в общественных местах, коротко. Да? Общественная молитва должна быть короткой. Это свидетельство в нашем сердце, Писание так определило. Дома молитесь очень длинно, это Дух Святой так говорит. И если идет нарушение, дома очень коротко, а в собрании очень длинно, правильно это будет? Неправильно. Под чьим влиянием человек находится? Под влиянием собственных душевных настроений такое бывает. А приписывает это действие Святого Духа. Тут надо остановить. Брат, дорогой, сестра, немножечко надо тебя подкорректировать. И тут огорчаться не надо, друзья. Имейте это в виду. Хорошо? То же самое в отношении проповеди. Вот. Значит, мы так вот рассматриваем, что проповедь, как лучше говорить, как Христос проповедовал. Смотрите, проповедь одна глава. Да? Коротенькая проповедь у нашего Господа. Там он где-то разъяснял, длинные беседы проводил, а где-то проповедовал очень коротко. И мы тоже так вот на собраниях видим, как лучше. Дух Святой же устрояет церковь. Мы говорили, что он устрояющий, Дух Святой. Да? Если он определил, что богослужение вот надо проводить, ну где-то в пределах 2 часов 5. Ну, конечно, это хорошо, друзья, 5 часов проводить. Но иногда мы так можем позволить себе, но мы знаем, как мы устаем. И Дух Святой знает, и Он никогда не будет нас отягчать. А кто-то будет говорить, братья и сестры, я 5 часов свободно высиживаю, почему вы не хотите 5 часов проводить собрание? А мы будем, знаете, как себя чувствовать нехорошо, да? Какой у нас дух будет весь вот скованный, нельзя. Вот так Господь определил, так лучше 2 часа, да? И мы стараемся вот в этих рамках проводить служение, и видим, что это работа Духа Святого. А где-то мы все часик служения проведем, а где-то 3 часа. И такое бывает. Ну, то есть определенные рамки, да, и мы не имеем права выходить за эти рамки. Вот нам иногда советуют, братья, вот давайте-ка так, чтобы успевать собрание там по первому закончить, потому что начинается неустройство. Я согласен с этим. Согласен, друзья. Значит, где-то надо подкорректировать наше служение. Вот, и где-то покороче, может быть, проповеди говорить. Ну, Дух Святой, друзья, настолько уникальная личность, Он дышит где хочет. Вы знаете, вот я Спержина проповедь недавно прочитал, замечательную проповедь, а у него 12 лекций есть о Духе Святом. Вот. И он вот рассматривает аспект Духа Святого в плане ветра. Дух дышит где хочет. Вот. И голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. А Писание говорит, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуется кость в чреве беременной, так ты не знаешь дело Бога, который делает все. Вот так Дух Святой. Друзья дорогие, мы не знаем, куда ветер завтра подует или куда послезавтра. Синоптики очень так пытаются что-то предугадать там. Вот. Но что будет в следующем году, кто скажет? Или через месяц? Где какой вихрь пройдет, где какой ураган пройдет, буран где какой пройдет? Мы ничего не знаем, друзья. Абсолютно. Где рождается ветер? Писание говорит, кто может это знать? Только Дух Святой, только Бог знает, где ветер рождается и как он перемещается по всей земле. То оттепель, то мороз и тому подобное. И вот Дух Святой, он подобен ветру, друзья. Не слышишь, откуда приходит. Сегодня в одной местности пробуждение, сегодня там все горит, в другом месте вроде как тишина. И мы начинаем унижать, там, вот, братья, там у вас что-то крещение маловато. А иногда не понимаем, что это действие Святого Духа, друзья. Иногда корабль плывет на полных парусах, надутый ветром эти паруса. Дух Святой движет, другими словами, церковь движет, братство движет. Потом штиль, затишье. Почему? Что, корабль плохой стал? Ветра не стало. Все от Духа Святого. Или от Марка, 16 глава. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломии купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедши в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь, от места, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба, ибо их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Друзья дорогие, как Господь наш явился воскресшим, каким образом ученикам своим, близким, с теми, которыми был, за которых пришел пострадать, каким образом он явился. Писание говорит в первую очередь женщинам, Марии и Магдалине. Вот дальше мы об этом можем прочитать. Иисус явился сперва Марии и Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Он явился. Но предвестник его воскресения кто? Мы здесь с вами прочитали. Юноши увидели в белых одеждах, в гробе находящегося, свидетельствующего о воскресении нашего Господа. Что это за юноша? Посланник с неба, ангел. Это он так явился тем, которые Господа любили, которые сердцем были привязаны к Нему, которые скорбели о страданиях Его, плакали, Писание говорит, и рыдали. Он явился плачущим, рыдающим, скорбящим. Каким образом юноша, почему не грозный ангел, о котором мы с вами прочитали в Евангелии от Матфея, ибо ангел Божий сошел с неба, и вид его был как молния. Стерегущие Христа пришли в трепет, устрашились Его, оцепенели от ужаса и страха. А потом, когда пришли в себя, Бог милости оказал, не лишив их жизни, проявил к ним свое долготерпение, побежали в город. Первосвященникам эту вещь сказали, воскрес. Ангел, как молния, с неба пришел. Камень отворился от двери гроба. Христос вышел, как победоносный оттуда. А вот ангел в другом виде явился женщинам, плачущим, рыдающим, как юноша невинный, спокойный, безмятежный. Не напугать, чтобы женщин, не предвестник грозного суда, нет. Иисуса ищите, распятого, вот место, где он лежал. Пойдите, посмотрите. Пойдите скорее ученикам, возвестите. Друзья дорогие, как Господь по-разному является людям. Как по-разному. Вот здесь, близким и родным, так спокойно, с такой любовью, с заботой, с благой вестью. И посланничество они получили от Него. Идите, скажите скорее ученикам. Они плачут и рыдают. Почему плакали и рыдали? Почему, друзья дорогие, сердце у них скорбело? Ох, не научились верить словам нашего Господа. Как медлительны были сердцем, как не способны были понять то, что Христос говорил. А сколько раз Он им говорил об этих славных событиях. Давайте мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 16 главу. С 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с Тобой этого». Начал прикословить. Как непонятны были слова нашего Господа Петру. На что больше всего он обратил внимание в этих словах? Христос начал открывать очень важную истину. Надо идти в Иерусалим, и Сыну Человеческому надлежит много пострадать и быть убитому, и в третий день воскреснуть. Какое славное, чудное свидетельство Господа о победе над смертью. Господи, да не будет этого с Тобой. Что не будет? Что не будет? Воскресение? Ох, Петр, Петр, не понял ты еще. А Господь сколько раз говорил, да вложите себе в уши.
как он хотел в сердце, чтобы слова его дошли до учеников, чтобы восприняли они сердцем своим. Ведь он начал им открывать, говорить об этом и неоднократно свидетельствовал о смерти и о воскресении. Господи, да не будет этого с тобой. Я так понимаю, как ты это все охватывает, это вот Петром сказанное, и смерти да не будет, и воскресение, другими словами, да не будет этого с тобою. Может быть, Петр пропустил мимо сердца своего слова о воскресении, и вот больше сосредоточил свое внимание на смерти. Может быть, и так, дорогие братья и сестры. Может быть, как это часто мы бываем. Писание вот с таким утешением обращается к нам, скорбящим порою, когда мы хороним наших близких и родных. Апостол Петр, вернее, Павел в послании Фессалоникийцам и в послании Коринфянам в 15 главе, в первом послании свидетельствует об этом славном воскресении наших родных и близких и нас с вами. И он говорит: прошу вас, не скорбейте, как прочие, не имеющие надежды. Не скорбеть. Да, реально столкнулись со смертью. Но Христос первенец, Писание говорит, из умерших. Первенец. Как Христос воскрес из мертвых, так и все принадлежащие Ему будут воскрешены силой Духа Святого. Бог об этом нам гарантирует в Священном Писании. Славную победу над смертью, которая будет, может быть, иметь власть над нашими телами. Может быть, друзья, но не все умрут, Писание говорит. В тот день, когда прозвучит труба архангела, Писание говорит, изменимся мы, оставшиеся в живых, последние христиане изменятся. А те, которые умерли во Христе, не получив еще обещанного, не получив, Писание говорит, восстанут из мертвых. Восстанут, как Христос воскрес из мертвых, так и все умершие во Христе оживут. Дорогие братья и сестры, мы больше внимания сосредотачиваем иногда на смерти. На смерти, как и Петр, возможно, так: Господи, ну не будет этого с тобою. А он говорит: третий день воскреснет Сын Человеческий. В третий день. Друзья дорогие, когда вот так мимо сердца прошли слова нашего Господа, в каком состоянии они оказались? В плачущем и рыдающем. Конечно, Господь понимал своих учеников. Он ободряющее слово через посланника неба направил к ним, направил, в первую очередь, тем, которые пришли посмотреть гроб. Они первые услышали весть Евангелия, первые получили слова утешения, а теперь, говорит, скажите, идите вы. У Бога много методов, как спасать людей, как распространять Евангелие, друзья дорогие. Но вот Он такой метод избрал, для нас не всегда может быть понятный метод, чтобы мы из уст в уста передавали эту благую весть, из уст в уста. И сегодня Дух Святой именно через церковь свою, через сосуды Божии совершает великое дело спасения людей и распространяет весь Евангелие. И вот первые свидетельницы благой вести, женщины, это те, которые пришли что-то сделать для Христа. Пускай, может быть, неверно они рассуждали, не совсем правильно, что-то забыли очень многое. Забыли о том, что Христос воскреснет. Первосвященники то помнили. Он говорил, в третий день воскресну из мертвых, надо стражу поставить. Так они рассуждали между собой. А мы бываем часто медлительны сердцем, друзья дорогие. Медлительные. Христос скажет это ученикам, которые в Эммаус пойдут: о, медлительны сердцем, чтобы веровать тому, о чем свидетельствовали пророки. Что так надлежало пострадать Христу. И из всех Писаний начал объяснять об этом. Так должно быть. Вот мы такие порой бываем, дорогие братья и сестры. Да сохранит нас от этого Господь. Писание говорит, смерть, приобретение, не конец. Приобретение для христианина. Почему? Христос умер и воскрес. Если Христос умер и воскрес, Он первенец, то обязательно умерших во Христе Бог, Писание говорит, приведет с Ним. Это радостная весть. Кто ее должен нести? Мы с вами. Получив радость спасения, услышав благую весть от нашего Господа, получив обновление наших душ, духовно воскреснув из мертвых, мы должны пойти и возвестить кому? Плачущим, рыдающим, тем, которые еще не имеют надежды в вечной жизни, не имеют уверенности в своем спасении, не имеют благодати нашего Господа,
идите, говорит, и возвестите плачущим и рыдающим. Что, Господи, возвестить? Воскрес из мертвых, предваряет в Галилее. Там его увидите. Дорогие братья и сестры, Христос тоже места обозначил для того, чтобы люди встречались с Ним, получили вот благодать, или могли получить благодать для спасения. Там его увидите, вот в Галилею идите, не в другое место. Пошли они туда, и там произошла встреча с Ним, со Христом. Встреча произошла. Пусть Господь благословит и нас, когда Он нам места определил, для того, чтобы мы с вами собирались. Молитвенный дом, наша комната, где мы имеем общение с Богом, узкий круг, может, дорогих и близких друзей, где мы встречаемся. Христос говорит, будьте вместе. Я, говорит, там, где хотя бы двое во имя Мое. Может быть, нет в этом городе больше двоих. Нету. Но пускай двое соберутся, и я, говорит, там посреди буду. Это обетование нашего Господа. Идите, говорит, в Галилею. Там его увидите. Мы обязательно увидим нашего Господа. Духом нашим, друзья дорогие. Он обязательно разум наш просветит, когда мы стремимся в те места, где Господь обещал быть. А Он обещал даже среди двоих. Когда церковь собирается, искупленный народ Божий, молящийся, скорбящий, может быть, о каких-то внутренних своих переживаниях, личное горе кто-то встретил. Господь спешит на помощь для того, чтобы утешить. Идите, говорит, скажите, плачущим и рыдающим, Христос воскрес. А этим все сказано, дорогие братья и сестры. Он, только Он отрет слезу с очей всякого человека. Ему дано право на это. И только Он умеет отирать слезы так, чтобы не поранить нас. Только Он. Воскресший наш Господь. Мы сегодня поклонимся нашему Богу. В наших пламенных молитвах с глубокой благодарностью прославим нашего Спасителя за то славное, победное воскресение, которое совершил нас Господь, победив смерть, победив ад, победив все демонические власти и силы. И Писание говорит, Он властных подверг их позору, восторжествовав над ними собою, наш Господь победитель. И сегодня Он церковь свою собирает, готовит ее к вечности. Поклонимся нашему Богу, помолимся Ему. Аминь.